أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وأصحابه أجمعين Уважаемые братья мусульмане, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Желаю вам мира, милости и благословения Всевышнего Аллаха. Сегодня, иншаллах, мы по воле Аллаха постараемся завершить ту тему, которую начали на прошлой пятнице. Мы говорили с вами о халяле и хараме, о мясе, которое Аллах разрешил или, наоборот же, запретил мусульманам. Мы с вами говорили, Всевышний Аллах запретил мертвечину, падаль. Животное умирает, не исключено, что это было по какой-нибудь болезни, также кровь застывает в организме. То есть не просто с точки зрения шариата, с точки зрения медицины наносит вред. Аллах запретил свежую пролитую кровь, мясо свиньи, животные, которых принесли в жертву своим идолам, богам, животное, которое убили сильным ударом, придушили, которое упало с возвышенного места, которое придавили чем-то, или экеля субо, задрал хищник, животное, которое забодали рогами, все Аллах это запретил, илля мазакайтум, если только вы не успеете принести их в жертву, если животное до конца не расстало жизнью, вы подошли, можете с именем Аллаха, бисмилляхи Аллаху Акбар, перерезать горло, и в этом случае мясо будет дозволенным. И в завершении мы говорили: «Фамани турра фи махмасатин гайра мутаджани филли итмин, фа инна Аллаха гафур рахим». И кто будет вынужден из-за сильного голода, а не из-за склонности к греху, нарушить этот запрет, вкусить харамное мясо, то Всевышний Аллах прощающий, милосердный. Значит, в предсмертном состоянии, когда мусульманин не нашел другой еды, за исключением запретной, то есть это не сводится к тому, что я испытываю сильный голод, вот у меня есть хлеб, у меня есть молоко, яйца, я мужчина должен есть мясо, мне Аллах разрешает свинину и так далее. Нет. Когда у мусульманина нет ничего, когда есть опасение голодной смерти, Аллах разрешает употреблять и мертвечину, и все, что зарезано не с именем Аллаха, и даже мясо свиньи. В исключительных случаях, когда выбор между жизнью и смертью. Вот это были запреты. Вот Ибн Касир говорит, что после ниспослания этого аята целая группа сподвижников обратилась к пророку, саллиллаху алейхи вассалям: «О посланник Аллаха! Мы узнали, что Всевышний запретил нам. Хорошо, а что же тогда мусульманину можно есть?» И Аллах, как ответ на этот вопрос, ниспослал четвертый аят. «Ясалюнака маза ухилля лахум». Они спрашивают тебя о том, что дозволено им. «Куль ухилля лакум ат-тайибат». Скажи, Мухаммед, мусульманам вам разрешено употреблять в пищу благие вещи. Сейчас я объясню, что такое тайбет. «Вама аллямтум миналь джаварихи мукаллибина». И также есть то, что схватили хищные животные, которых вы дрессируете, как собак, «туаллимуна гунна мимма аллямакум Аллах», которых вы обучаете из того, чему вас обучил Аллах. «Факулю мимма амсакна алейкум», вкушайте то, что они схватят для вас, «вадкурусма Аллахи алейхи», и упоминайте над этим имя Аллаха. «Ваттакуллаха инна Аллаха сариуль хисаб», бойтесь Аллаха, воистину Аллах быстро в расчете. Сейчас мы вернемся к этому аяту, иншаллах, в детальной форме рассмотрим каждый эпизод. То есть ответ: «О Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, скажи всем людям, которые последовали за нашей религией, Всевышний Аллах разрешил есть благую пищу». Что такое благая пища? Это любые продукты, которые приносят пользу или доставляют удовольствие, при этом не наносят вреда организму или разуму человека. И к этому относятся животные, которые обитают на суше, за исключением хищников, а также за исключением того, что запретил Аллах. Также Аллах Субханаху ва Тааля разрешил всевозможные зерна и плоды, то есть любые фрукты, то, что не наносит вреда разуму и организму, все это Аллах сделал дозволенным, халяль. Продолжение аята. Всевышний говорит о охоте. Мы с вами сказали, что прежде чем лишить жизни животное, нужно сказать «Бисмилляхи Аллаху Акбар». А как быть человеку, который отправляется в лес или в горы, использует при этом собаку специально обученную, какую-нибудь птицу, сокола, ястреба, гепарда или еще что-то. И Аллах Субханаху ва Тааля предусматривает даже это. Вот имам Ахмад и Абу Дауд в своих сборниках упоминают хадис пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Посланник Аллаха, обращаясь к одному сподвижнику, сказал: «Если ты, упомянув имя Аллаха, пустишь на жертву обученную собаку или сокола, можешь съесть то, что они схватят для вас». Аллах говорит: «Вазкуру сма Аллахи алейхи», упоминайте имя Аллаха над ними. То есть охотник, ну, в современных условиях, прежде чем выстрелить, пустить стрелу или копье, прежде чем отправить собаку или птицу, должен сказать «Бисмилляхи Аллаху Акбар» один раз. Потом, когда хищник настигнет жертву, тоже нужно сказать «Бисмилляхи Аллаху Акбар». И если вы успеете, прежде чем перерезать горло, нужно сказать «Бисмилляхи Аллаху Акбар». И с этим мясо будет считаться дозволенным, халяль. Значит, имам Малик, есть некоторые ученые, которые говорят, что без упоминания имени Аллаха мясо не будет дозволенным, халяль. То есть, если вы не сказали «Бисмилляхи Аллаху Акбар», мясо будет харам, даже если это будет баранина. Но некоторые ученые делают пометку. К примеру, имам Малик говорил о разнице, когда «Бисмилля» оставляют намеренно или делают это по невнимательности. То есть, если отказ от «Бисмилля» был умышленным, специально человек не говорил «Во имя Аллаха, Аллах Велик», мясо будет запретным. Если же человек сделал это по забывчивости и потом вспомнил, что он не сказал «Бисмилля», в этом случае мясо все равно будет халяль. И данного мнения придерживались и Шафии, и другие ученые. Аллах говорит: «Миналь джаварихи мукаллибина туаллимунахунна мимма аллямакумуллах». И то, чему вы научили хищных животных, дрессируя их как собак, которых вы учите тому, чему научил Всевышний Аллах. Аллах Субхана ва Тааля помечает, что это животное должно быть обученным. То есть нельзя использовать любую собаку в охоте. Чем охотничья собака отличается от обыкновенной? Во-первых, она нападает на добычу, когда ее насылает на нее, отходит в сторону, когда отгоняет, и эта собака не ест, а приносит обратно своему хозяину. Вот именно этих животных Аллах разрешил держать во дворе, и это не считается запретом. Значит, по мнению имама Шафии и Ханбаля, если собака или птица или другое хищное животное съело часть добычи, то в этом случае мясо будет запретным, харам. По мнению имам Малика, если хищник обратно вернулся с жертвой, пусть даже со съеденной, то все равно это считается халяль, дозволенным. По мнению имама Абу Ханифы, если хищник принес больше половины, тогда мясо будет дозволенным, потому что он все равно вернулся к своему хозяину. Вы знаете, что в исламе и в любой другой религии есть течение. Четыре основных течения суннитов. Течение Абу Ханифы, имама Шафии, имам Малик, имам Ханбаль. Все тюркоязычные народы, они придерживаются мнения имама Абу Ханифы, на Кавказе же в основном следует имама Шафии. То есть там есть свои доказательства, свои доводы, аргументы. Сейчас мы не будем углубляться в эту тему, но факт, что Абу Ханифа разрешает, если собака принесла хотя бы больше половины, в то время как Шафии и Ханбаль считают это харам, запретом. Из этого аята можно сделать несколько выводов, что шариат разрешает мусульманину во дворе держать охотничьих собак, в то время как обыкновенные собаки в исламе является запретом. Вы знаете хадис пророка, саллиллаху алейхи вассалям, посланник Аллаха на протяжении нескольких дней ждал откровения. То есть он ждал, пока к нему придет ангел Джибрил с новыми аятами от Аллаха. Но ангел Джибрил не приходил к нему. Когда посланник Аллаха стал внимательно разглядывать свой дом, он увидел под своей кроватью маленького щенка. Попросил Аишу вывести, и только после этого Джибрил зашел. То есть ангелы, также портреты, изображения, они отгоняют чистые творения ангелов. Но также во дворе пророк ради забавы, как игрушку, запретил держать собак. Это харам. Но исключением из этого, если человек держит это для охоты, для охраны своего дома или же для охраны своего скота, когда пастух использует собаку. То есть три исключения. Для охраны, для охоты и для скотины. Следующий вывод. Часть добычи, которой коснулась пасть охотничьей собаки, считается чистой. Потому что Аллах Субханаху ва Тааля разрешил употреблять это мясо, и в аяте Всевышний не приказывает мыть это место. Пророк говорил, что если собака выпила воду из сосуда, то вы не можете этот сосуд использовать повторно, пока 7 раз не помоете водой, на 8-й раз не смоете это землей. Но исключением охотничья собака, когда хватает жертву, эта часть не считается наджис нечистым. Следующий вывод. Обучение охотничьих собак и птиц других видов животных не порицается, не осуждается, а также не считается пустым занятием, то есть бесполезной тратой времени. Напротив, это занятие похвально, как бы следует вывод, что Аллах Субхана ва Тааля разрешает заниматься этим делом, потому что благодаря этому мусульмане могут вкушать мясо. То есть можно, как кинолог, я могу ошибиться, люди, которые дрессируют собак, то есть в исламе эта профессия не осуждается. Аллах Субхану Таля разрешает в том случае, если эти животные принесут какую-то пользу человеку. И также этот аят является доводом тому, что мусульманину разрешается продавать охотничьи собаки. Собака сама по себе наджис, нечистое существо. Есть достоверные хадисы, которые запрещают продавать собак, делать на этом деньги, за исключением охотничьих собак, поскольку этот путь является единственным способом приобретения охотничьих собак. «Ват такуллаха, инна Аллаха сариуль хисаб» – «Бойтесь Аллаха, воистину Всевышний Аллах быстро в расчете». То есть страшитесь своего Создателя во всем, остерегайтесь нарушать эти законы, ибо от знания Аллаха не сможет утаиться даже самая малая незначительная вещь. 5-й аят. «Аль-яума ухилля лекум ат-тайибат» – «Сегодня вам дозволена благая пища». Аллах Субханаху ва Тааля один и тот же аят повторяет 2 раза. Это называется такид, подтверждением. Зачем Аллах одну и ту же мысль говорит несколько раз? Для того, чтобы люди это запомнили, освоили, чтобы не переспрашивали. И также Аллах Субханаху ва Тааля делает это, чтобы люди поняли, что все, кроме этого, Аллах Субханаху ва Тааля разрешает мусульманину. وَطَعَمُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَمُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ. Пища иудеев и христиан дозволена вам, ваша пища дозволена им. وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ. Целомудренные женщины из числа верующих. وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. А также целомудренные женщины из числа тех, кому было даровано Писание до вас. «Иза атайтумухунна уджурахун» – можете заключать с ними браки, в том случае, если отдадите им свадебный подарок. «Мухсинина гайра мусафихина валя муттахизи ахдан» – и делайте это, желая сберечь свою чистоту, не распутствуя и не беря их себе в любовницы и подруги. وَمَا يَكْفُرْ بِالْإِمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُمَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. А кто откажется от уверования, все его хорошие деяния будут бесполезными, и в загробной жизни он окажется в числе тех, кто понесет потерю и урон. Аллах Субханаху ва Тааля разрешает мясо животных, которые были зарезаны иудеем или христианином. То есть это не условие, что обязательно должен быть мусульманин. Если даже продают пищу халяль, мы обязательно подойдем к этому человеку, спросим, молится он, не молится, это не важно. Если перед животным было произнесено «Бисмилляхи Аллаху Акбар» с именем одного Аллаха, можете употреблять в пищу смело, без сомнений. Почему Аллах разрешает пищу иудеев и христиан? Потому что люди Писания считают себя последователями пророков и посланников. А как известно, все посланники, Иисус и Моисей, запрещали совершать жертвоприношения кому-либо, кроме одного Бога. То есть иудеи и христиане признают, что совершать жертвоприношение кому-либо, кроме Всевышнего, категорически запрещено. Но если наряду с именем Аллаха будет упомянуто чье другое имя, имя Иисуса или Узейра, то в этом случае мясо будет запретным. То есть, если он говорит во имя Бога, там, Иисы или там, во имя Аллаха, там, сына Узейра и так далее, если он упомянет имя Иисуса или имя кого-либо другого, в этом случае харам. То есть есть в книгах фикха мусульманского права такое примечание. Если даже человек сам не может зарезать это животное, он может попросить иудея или христианина. Этот иудей сам может сказать во имя Аллаха или во имя Бога, это то же самое. Или же мусульманин может стоять и произносить «Бисмилляхи Аллаху Акбар». Вы говорите «Бисмилляхи Аллаху Акбар», он режет, и в этом случае мясо будет халяль дозволенным. وَتَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمْ. Ваша пища дозволена для них. То есть мусульманину можно приглашать их в гости, можете делиться с тем, что Аллах дал вам. То есть можете приглашать, можете их кормить, ваша пища дозволена для них. То есть между людьми, несмотря на различия национальности, языка и религии, должно быть общение. Это не преграда. Наоборот, даже это причина, чтобы показать ислам с хорошей стороны. Может, Аллах Субханаху ва Тааля с помощью этого хорошего поступка откроет их сердца. Смотрите, что Аллах говорит. وَتَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ. Пища иудеев и христиан дозволена для вас. Это не значит, что Аллах сделал для нас халяль. То есть, если этот кафир какой-нибудь русский, можно у него забрать деньги, можно забрать его имущество, пищу. Всевышний Аллах сделал дозволенным. Не это Аллах говорит. Дозволено для вас в каком случае? Если он зарезал с именем Аллаха. Но не только пищу. Аллах разрешил заключать браки с иудейками или христианами. Это тоже разрешается. وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ. Целомудренных женщин. Целомудренная – это девственница, которая не совершает прелюбодеяния. Можете брать в жены чистых из числа мусульманок, а также чистых женщин из числа иудеек или христиан. Аллах это разрешает, но вовсе не сводится к тому, что каждый мусульманин должен жениться на христианке. Нет. Читая Коран, в первую очередь нужно обращать внимание на последовательность. Сначала Аллах упоминает мусульманок, и только после этого Аллах упоминает христианок и иудеек. И в этом есть прямое указание, что мусульманка для никяха, для брака – подходит больше, что она лучше, достойнее, чем представительница другой религии. То есть Аллах разрешает, это не сводится, что идите женитесь. Можно, но желательно, если вы заключите брак с женщиной из вашей религии. Муминат, из числа верующих. Аллах это разрешает, но там есть одно условие. إذا آتيتموهن أجورهن, если вы отдадите им свадебный подарок. То есть никах, брак, не будет действительным без выполнения определенных условий. И одно из этих условий, что жених должен подарить что-то своей невесте. Там не ограничивается. Это может быть денежная сумма, это может быть украшение, недвижимость, автомобиль, все что угодно. Мусульманин должен это подарить. Почему? То есть некоторые безбожники пытаются унизить нашу религию. Ислам, смотрите, они не считают женщину даже за человека. Они покупают, они продают, это как вещь. Нет, мы не покупаем женщин. Это подарок уджурагун. Это проявление уважения. Вот этим поступком мужчина доказывает, что на сегодняшний день он может содержать не только себя, не только свою жену, но также будущих детей. К примеру, на Руси, если женщина не имела определенного приданного, она не могла выйти замуж за парня из состоятельной семьи. То есть ее могли бы опозорить за это. И вот вопрос возникает, что унижает женщину больше? То, что она должна быть состоятельной, или то, что мужчина должен доказать свою состоятельность? Конечно же, второе. И вот Аллах Субханаху ва Тааля свадебный подарок называет уджурагун оплатой. Это подтверждает, что дар является обязательным требованием никаха. И что эта собственность полностью принадлежит женщине, и никто, кроме нее, не имеет права. То есть бывает, когда отдают родителям, родственникам. Это харам. То есть вот эти деньги, вот этот подарок, украшение, то, что принадлежит невесте. Никто, даже близкие родственники, не имеют права забрать это. Нет у них никакой доли. Мухсинина гайра мусафихина валя муттахиди ахдан, желая сберечь целомудрие без распутства и не беря их в подруги и любовницы. То есть Аллах установил никах бракосочетание для того, чтобы человек смог защитить себя от греха, для того, чтобы люди не совершали зина, прелюбодеяния и не впадали в мерзости, которые запретил Всевышний Аллах. Но вот по поводу этого аята существует два мнения. Не все алимы, ученые разрешают брак с иудейками или христианками. То есть большинство алимов, большинство ученых, 9 из 10 разрешают. Но есть некоторые мусульмане, которые, несмотря на этот очевидный аят, делают запретным, что мусульманину нельзя жениться на русской и так далее. Вот один из них был сподвижник по имени Абдуллах ибн Умар. Считал брак с Ахлюль Китаб недействительным. И он говорил: «Ля а'ляму ширкан азам мин антакуль инна раббаха Иса». Я не знаю ширка тяжелее и хуже того, что ты скажешь о своей жене «Инна раббаха Иса», воистину ее Бог это Иса. Есть во второй суре, 221 аяте, Аллах говорит: «Валя танкихуль мушрикати хатта юмин». Не женитесь на многобожницах, пока они не уверуют в одного Аллаха. Валя аматум муминатун хайрум мим мушрикати валя аджабаткум. Ибо верующая рабыня гораздо лучше многобожницы, даже если эта многобожника, многобожница нравится вам больше. Валя тункихуль мушрикина хатта юмину. И не выходите замуж за многобожников, пока они не уверуют. Валя абдум муминун хайрум мим мушрики валя аджабаткум. Ведь праведный и набожный раб Аллаха гораздо лучше многобожниц, многобожника, даже если он будет нравиться вам больше. «Уляйка идауна иляннар», ибо эти люди своими поступками зовут вас в огонь ада. «Валлаху ядау иляль дженнати валь магфирати биизних», Всевышний Аллах зовет вас к прощению биизнихи по его воле. «Ваюбайину аятихи линнаси лааллахум ятазаккарун». И так Всевышний разъясняет людям свои законы, быть может, они опомнятся. Аллах запрещает во второй суре, 221 аяте, брать в жены многобожниц, пока они не скажут «Ля иляха илляллах Мухаммаду Расулилла». Но этот запрет распространяется на них. Хотя христиане совершают ширк, они в поклонении Аллаху присоединяются участников. Они не молятся напрямую, делают каких-то посредников. Это ширк многобожие. Но этот поступок не ставит их на одном уровне с мушриками, с многобожниками. Это огромная разница. Вот Ибн Касир приводит слова Ибн Аббаса. Ибн Аббас был родственником нашего пророка, Он был очень знающим, он сильно любил нашего посланника, он был слугой. Всегда находился рядом, слышал от него аяты, хадисы. И вот он говорил, что после ниспослания аята «Ля танкихуль мушрикати» «Не женитесь на многобожницах», все мусульмане отказались от брака с ними. Но после того, как Аллах ниспослал 4 аят 5 суры, что вам дозволены иудейки и христианки, люди стали заключать с ними браки. И существует целая группа, целый джамаат сподвижников, асхабов, которые женились на христианках и не считали это чем-то плохим, чем-то дурным. Потому что Аллах Субхану ва Тааля разрешил это. Желательно на мусульманке, но если судьба ваша сложится другим образом, никто не имеет права вас осуждать. Единственное, этот процесс должен пройти в мечеть. То есть вы приведете ее в присутствии двух свидетелей, спросит ваше согласие. Она может не принимать ислам, она может остаться в своей религии, и ваши отношения будут действительными. Это не будет зина прелюбодеянием. Но все это должно быть в рамках никяха. Можно. Но желательно сделать по-другому. وَنَسْأَلُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى Последний аят. وَمَا يَكْفُرُ بِالْإِمَانِ فَقَدْ حَبِتَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ А кто откажется от веры, то все хорошие деяния этого человека будут пустыми, и он в следующей жизни понесет убыток. То есть кто умышленно, несмотря на очевидность этих аятов, отвергнет какие-нибудь законы Аллаха, что-нибудь из того, что предписал Всевышний Аллах, «факад хабита амалюху», все его хорошие дела будут пустыми. Вы молитесь, вы поститесь, а если Аллах говорит, делайте так, а вы запрещаете это, «хабита амалюху», все хорошие деяния будут ненужными. «Вахуа филь ахирати миналь хасири», но на этом не закончится. В следующей жизни человек потерпит убыток. То, что Аллах Субханаху ва Тааля лишит его вечных райских садов, и он будет обречен на постоянные адские муки. وَنَسْأَلُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يَجْعَلَنَا مِنَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ И да поможет нам Всевышний Аллах быть одним из тех, которые прислушиваются к мудрым речам и выбирают оттуда самое лучшее. Прежде чем мы приступим к намазу, я хотел бы сделать два небольших объявления. Первое, по просьбе нашего брата-мусульманина, вы знаете, что по словам пророка, саллиллаху алейхи вассалям, перед молящимся нельзя переходить. Нельзя проходить перед тем, кто совершает намаз. И мы после намаза читаем Коран вслух, поминаем Всевышнего Аллаха, Его прекрасными именами, читаем аяты, дуа, зикр и так далее. Некоторые зикр делают после обязательного намаза, другие делают после дополнительного, после сунны. И получается, что несовместимость, что мы закончили, они только начинают совершать намаз. Они встают перед входом, и в результате человек не может выйти из мечети. Если он пройдет, будет грех, и ваш намаз недействительный. Поэтому, повторяем это постоянно, иншаллах будем говорить, что если вы решите поступить по-другому, пожалуйста, подождите немножко. Встаньте поближе, куда-нибудь в сторону, где люди не ходят. Посмотрите, где поменьше людей, чтобы вы сами не получили грех и тоже не вводили в их греховные поступки. Постарайтесь. Никогда не совершайте намаз у входа, у двери. Эти два ракета, это хиятуль масджид, приветствие мечети, это намаз нафиль, это дополнительный намаз. Если вы совершите, вам будет награда. Если откажетесь, вам греха никакого не будет. Из двух зол выбирайте меньше. Что вот вам лучше? Совершить два ракета намаза перед входом или отказаться от этого, или дать возможность, чтобы каждый мусульманин прошел перед тобой и получил за это грех? Поэтому прислушайтесь к этим словам, будьте осторожными. Сделайте так, чтобы ваше богослужение было полноценным. Пришли и ушли отсюда с хорошими делами, а не с плохими.